Здравствуйте, сегодня среда, 21 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. В России объявлена так называемая частичная мобилизация. Призыву подлежат до 300 тысяч человек. Планы проведения России псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины ничего не меняют, заявляет украинский президент Владимир Зеленский. По словам Сергея Шойгу, в боях в Украине погибли менее 6 тысяч российских военнослужащих. Насколько реальна эта цифра? Также сегодня.
Три раза я просился, три раза меня не пустили. Сказали, сиди, вот здесь ты нужнее. Я, честно говоря, еще не уверен, где я нужнее. Так что мы еще и подумаем, где мы нужнее. Но пока, знаете, не пускают.
Ведущий телеканала «RT Россия» Антон Красовский жалуется, что его не пускают на фронт. Вице-спикер Думы Петр Толстой тоже готов поехать в Украину, но его держат служебные обязанности. Итак, в России объявлена частичная мобилизация на военную службу. Владимир Путин объявил об этом в специальном телеобращении, которое ожидалось еще вчера. Телеобращение анонсировалось и в ходе программ «Время покажет», «Большая политика» и «60 минут» на федеральных российских телеканалах. Их ведущие, говорившие, что оно будет с минуты на минуту, выглядели несколько растерянными. Они явно ждали, что будут обсуждать заявления Путина, даже, похоже, знали их содержание. А приходилось комментировать объявленные на оккупированных территориях Украины псевдореферендумы о вхождении в состав России. А Антон Красовский, который ведет программу «Антонимы» на кабельном канале «RT Россия», просто признался, что тянет время. Заодно рассказал, что очень хочет уехать на фронт, но его не берут.
Многие спрашивают в такой ситуации, а чего ж ты сам-то не мобилизуешься? Три раза я просился, три раза меня не пустили. Сказали, сиди, вот здесь ты нужнее. Я, честно говоря, еще не уверен, где я нужнее. Так что мы еще и подумаем, где мы нужнее. Но пока, знаете, не пускают. Пока и мобилизации-то нет. Если будет мобилизация, будет, наверное, частичная мобилизация. Но опять же, давайте дождемся президента и будем тогда уже это комментировать. Но если... Это мое мнение, опять же, оно может вдруг не совпасть. Поверьте, у меня нет никаких инсайтов. Я сейчас вот вошел в кадр, просто потому что уже невозможно было ждать и вас томить. И мы же в кабеле, то есть мы держим время, это тайм-слот. Понятно, что речь не идет о полной мобилизации.
Это был телеведущий канала «RT Россия» Антон Красовский. Думаю, что обращение Владимира Путина вчера ждали и в Киеве, чтобы дать ему оценку вместе с оценкой планов проведения псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины. Не дождавшись выступления Путина, президент Украины Владимир Зеленский выступил с вечерним телеобращением, в котором подчеркнул, что эти планы решительно ничего не меняют. Украинское политическое руководство и военное командование не видят в них ничего нового. Цель остается прежней – освобождение всей Украины. Вот что, в частности, сказал Зеленский.
Довольно шумные новости из России, довольно много вопросов по поводу этого. Но что, собственно, случилось? Что прозвучало из того, что не звучало раньше? У нас четкие позиции, они хорошо известны. Только это нас и должно интересовать. Не то, что звучит где-то, а то, что является нашей целью. Поэтому сохраняем давление, сохраняем единство, защищаем Украину, освобождаем нашу землю и не проявляем никакой слабости. И я благодарю всех друзей и партнеров Украины за сегодняшнее массовое, принципиальное, твердое осуждение попыток России разыграть очередные псевдореферендумы.
Говорил президент Украины Владимир Зеленский. Ожидание телеобращения Путина вечером во вторник даже породило слухи о том, что в Кремле, возможно, происходит что-то не то. В социальных сетях появились посты, в которых высказывалась осторожная надежда, что вместо обращения по телевидению покажут балет «Лебединое озеро». Эту надежду, увы, разрушила главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симоньян, написавшая в Твиттере «Ложитесь спать». Далее последовали сообщения со ссылкой на источники в президентской администрации. Обращение будет в записи и показано 21 сентября, в тот момент, когда, цитата, «Дальний Восток уже проснется». И действительно, в 9 часов утра по московскому времени обращение Путина было показано. Путин говорил приблизительно 15 минут. Большую часть времени он называл угрозы для России и населения Донбасса, якобы исходящие от Украины, как мантру повторял тезис о том, что Киев действует по прямой указке так называемого коллективного Запада, а сам этот самый коллективный Запад использует украинский народ в качестве пушечного мяса в своем стремлении разрушить и унизить Россию. Все это Путин говорил уже не раз. Содержательная часть обращения, на мой взгляд, в целом сводится к следующему фрагменту, хотя и он обрамлен целым рядом патетических слов.
Для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Повторю, речь идет именно о частичной мобилизации. То есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. И прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции. Указ о частичной мобилизации подписан.
Говорил Владимир Путин. К обсуждению того, что на практике означает частичная мобилизация, мы еще вернемся, но я вначале хотел бы обратить ваше внимание на другой фрагмент выступления Путина, в котором он говорил о возможности применить ядерное оружие в случае угрозы территориальной целостности и суверенитету России. Это цитата. Вопрос о том, действительно ли Кремль готов применить тактическое ядерное оружие для решения военных задач в Украине, волнует в мире очень многих. Президент США Джо Байден в недавнем интервью телекомпании CBS прямо призвал Путина этого ни в коем случае не делать. Но Путин вновь заговорил о такой возможности даже в контексте объявления частичной мобилизации, которая должна существенно увеличить мощь российской армии. Давайте послушаем и этот фрагмент.
В ход пошел и ядерный шантаж. Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия. Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. Граждане России могут быть уверены, территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут обеспечены, подчеркну это еще раз, всеми имеющимися у нас средствами.
Как вы слышали, Путин, в руках которого ядерная кнопка, произнес «это не блеф». Это действительно очень серьезное заявление, раз с такими угрозами выступает глава ядерной державы. Замечу, что с подобными угрозами Путин выступает не в первый раз. Я думаю, вам будет любопытно сравнить тон сегодняшнего его заявления после 7 месяцев агрессии и поражений российских войск на фронтах и заявление, сделанного в первый день вторжения 24 февраля этого года, когда Путин даже призывал украинских военных сдаться и, похоже, был уверен, что так и произойдет.
Теперь несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан.
Это был фрагмент выступления Владимира Путина в первый день вторжения в Украину, 24 февраля этого года, как говорится, сравните сами. С разъяснениями по поводу частичной мобилизации выступил сегодня же и министр обороны Сергей Шойгу. Он дал их в рамках интервью телеканалу «Россия». Описывая обстановку в Украине, Шойгу привел цифры потерь в украинской армии за время боев и, что самое главное, впервые с конца марта этого года назвал число убитых в российской армии. Тогда, напомню, их было около 1360 человек за месяц боев. Спустя полгода, то есть за 6 месяцев, цифра выросла приблизительно на 4500. Если верить Шойгу, разумеется. Давайте его послушаем.
На начальном этапе вооруженные силы Украины представляли порядка 201-202 тысяч человек. За это время больше 100 тысяч их потерь. При этом погибших у них 61 207 человек и раненых 49 368 человек. И это такие достаточно значимые потери. То есть, если говорить о чуть больше 200-тысячной армии и больше 100 тысяч потерь, это половина армии потеряна. Именно поэтому у них идет уже четвертая волна мобилизации. Это мобилизовано почти 300 тысяч. Не могу не сказать, естественно, мы давно об этом не говорили, не могу не сказать о наших потерях. Наши потери на сегодняшний день – это погибшие 5937 человек.
Я не специалист, но именно как стороннему наблюдателю мне любопытно, каким образом министр Шойгу с точностью до человека знает количество убитых и раненых в армии противника. Даже если российская разведка работает фантастически эффективно, бои ведь продолжаются беспрерывно, и раненых в боях, насколько я знаю, обычно больше, чем убитых. Что касается цифры потерь среди российских военнослужащих, названной Шойгу, то замечу, что только анализируя данные социальных сетей, то есть открытые источники, журналисты независимых изданий доказали гибель более чем 6500 человек. Есть, разумеется, и другие оценки, согласно которым эти потери в несколько раз больше. Проверить эту информацию в условиях войны не представляется возможным. Что же касается так называемой частичной мобилизации, Сергей Шойгу заверил, что призывники в зону боевых действий отправляться не будут. Призовут только тех, кто имеет военную специальность, которых и так, как говорит министр, планировалось призвать на сборы, и им планируется выплачивать денежное довольствие, как и обычным военнослужащим контрактникам. Шойгу, как и Путин, говорил о большой протяженности линии фронта в Украине, сказал он, и сколько конкретно военнообязанных планируется призвать. Давайте послушаем этот фрагмент.
Сама линия соприкосновения, можно называть ее линией фронта, можно линией соприкосновения, она больше 1000 километров. Естественно, то, что сзади и то, что там по этой линии, это надо закреплять, эти территории надо контролировать. И, конечно, в первую очередь именно для этого делается вот эта работа, я имею в виду частичную мобилизацию. Конечно, они после того, как будут набраны, конечно, они пройдут подготовку или переподготовку. Конечно, они будут, пройдет слаживание экипажей, команды, отделения, взвода. И только после этого, исключительно после этого, они вот пойдут выполнять те задачи, которые им предписаны.
Можем говорить о конкретном количестве призванных резервистов?
Да, конечно. 300 тысяч резервистов, которые будут призваны. Хочу сразу сказать, что это не единоразовое. Это та работа, которая будет проводиться планово, как я уже сказал. То есть здесь не предусматривается такой, знаете, широкозахватный комбайн, сито такой, чтобы всех захватить быстро. Нет, это работа в этой связи. Хочу сказать, что у нас так совпало, что мы в это же самое время по нашим планам должны были провести мобилизационные сборы.
Говорил министр обороны России Сергей Шойгу. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 21 сентября. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Украина же менять свою стратегию не собирается, несмотря ни на объявленные псевдореферендумы, ни на частичную мобилизацию в России. Это освобождение оккупированных территорий военным путем. Более того, считает политический аналитик фонда «Демократические инициативы» в Киеве Мария Золкина, угрозы со стороны Путина, грядущее увеличение численности российской армии, заставят страны Запада оказывать еще более активную военную поддержку Украине. Все сейчас решается на поле боя, считает Мария Золкина.
По большому счету в Украине это ничего нового мы не услышали. То есть общее настроение в экспертном сообществе, да и в политическом, в общем-то, тоже, что ничего катастрофически нового не произошло и ничего не изменится для Украины. Я напомню, что с весны идет разговор о псевдореферендумах после первых захваченных территорий в южных и некоторых восточных областях Украины. И Украина с того самого времени настаивает на всех международных площадках и внутри государства, естественно, тоже, что это не изменит стратегию по деоккупации. То есть повторение 2014 года, когда мировое сообщество пыталось и украинская власть на тот момент пытались пойти путем переговоров, мы абсолютно убеждены, что это сейчас не работает. Поэтому деоккупация будет проводиться военным путем. Во-вторых, это лишний аргумент для Украины просить более серьезной и нарастающей военной поддержки, потому как мы видим, что вместо каких-то обещанных со стороны России там готовности к переговорам, как они это пытаются подавать последние пару месяцев, я имею в виду власти российские, мы видим ядерные угрозы, например, сегодня продолжающиеся. Поэтому для Украины это было ожидаемое решение, потому что мы видим, что от 70 до 100 тысяч человек было мобилизовано действительно в рамках всеобщей мобилизации на оккупированных территориях Донбасса. Скрытая мобилизация в самой Российской Федерации, частные военные кампании, все это не принесло успеха, и Россия начала терять территории, которые она стремительно в результате своей агрессии захватила в первые недели оккупации. И более того, с моей точки зрения, я выходец из Луганской области, с моей точки зрения, реальная перспектива для России риск деоккупации Украины и Луганской области была одним из основных триггеров, почему это решение настолько авральное. Поскольку остановить военным путем этот процесс невозможно сейчас силами России, они начали выводить свой контингент из северных и северо-западных городов Луганской области, когда происходила контратака Украины в Харьковской области. Ну и настроение в Луганской области, я скажу, исходя из своих собственных источников, впервые испугало оккупационные власти. Условно с мая, с июня месяца в экспертном сообществе шел разговор о том, что одно из основных целей псевдореферендумов на оккупированных территориях будет не только попытка там втянуть Украину в какие-то переговоры, попробовать поторговаться украинскими территориями, но главным образом направить это для внутренней аудитории в России для того, чтобы аргументировать в частности мобилизацию. И частная мобилизация, с моей точки зрения, никого, кто занимается всерьез вопросом российско-украинской войны, на Западе не удивило. Потому что это было абсолютно очевидно и ожидаемо, что военных ресурсов не хватает. Пример так называемой всеобщей мобилизации на оккупированной территории Донбасс очень хороший пример, как неподготовленные люди, какую роль они могут играть на войне. То есть когда количество абсолютно не приносит никакого качества. Да, сейчас в России начнется мобилизация людей с определенным опытом военной службы или даже боевой действий, если они до этого не состояли добровольно в системе БАРС, например, не были зарегистрированы. Сейчас их будут принудительно фактически мобилизовывать, но тем не менее это время, и посмотрим, насколько у России хватит возможности укомплектовать все это.
Это было мнение политического аналитика фонда «Демократические инициативы» Марии Золкиной. При этом украинский военный аналитик Сергей Грабский призывает не недооценивать российский военный потенциал даже после 7 месяцев боев и последних поражений российской армии. Сергей Грабский полагает, что резервисты будут использованы российским командованием для того, чтобы выиграть время и сформировать более боеспособные части и подразделения, которых российской армии сейчас действительно не хватает. Вот как Сергей Грабский аргументирует свою позицию.
Даже с точки зрения того, что эти референдумы должны как бы проводиться на всей территории так называемых Луганской и Донецкой народных республик, они не имеют смысла, потому что вся территория не контролируется Российской Федерацией. Даже исходя из этого, оно как бы уже не имеет никакой легитимности. Конечно, они могут проводить такие мероприятия, если им угодно, но для Украины оно не поменяет абсолютно ничего. Если мы говорим о том, что какая-то реакция будет со стороны России, ну, простите, пожалуйста, мы уже перешли несколько красных линий, атакуя объекты в Крыму. Какая была реакция России? Да никакой. Хотя Крым относительно так называемой сакральности играет более значительную роль. Россия сама показала свою неготовность к проведению всеобщей мобилизации. Потому что атаки на Крым были уже, на военные объекты в Крыму. Достаточно серьезные, которые повлияли на боеспособность российских войск, которые там оперируют. Поэтому пока ничего не было. Но здесь есть один маленький нюанс, и он, опять же, даже не зависит от того, насколько эти референдумы могут повлиять на ситуацию. На сегодняшний день мы наблюдаем все нарастающей тревогой и ситуацию, при которой Россия, и это неверно интерпретируется нашими некоторыми коллегами, Россия посылает в бой так называемые добровольческие отряды, она привлекает осужденных, она формирует какие-то национальные батальоны и так далее и тому подобное. То есть, по сути своей, эти все части, все эти подразделения являются легкой пехотой. И бытует такое ошибочное мнение, что якобы Россия исчерпала свои ресурсы. К сожалению, это неверно. Это неверно, потому что если мы посмотрим, как действовала украинская армия, то такой легкой пехотой мы прикрывали и выигрывали время на Донбассе, начиная где-то с второй половины апреля месяца, останавливая наступление российских войск. Примерно такой же алгоритм действует и сегодня с российской стороны. То есть такими легкопехотными подразделениями они пытаются остановить продвижение украинских войск, одновременно проводя формирование дополнительных боевых частей. Подчеркиваю, боевых частей, полностью укомплектованных, оснащенным вооружением, боевой техникой и обученным персоналом. Общие цифры, они разнятся, но, в общем-то, для простого понимания, очень примитивного понимания, как правило, расчет потенциала по мобилизации берется примерно 10% от всего населения страны. Таким образом, мы, в общем, говорим о 14 миллионах граждан, которые могут быть по максимуму привлечены к боевым действиям. Даже если мы возьмем с вами 10% от этого числа, это будет практически 1,5 миллиона. Вот вам, пожалуйста, минимальный потенциал, который может быть привлечен. Опять же, эти 1,5 миллиона, они не полностью перекрываются, потому что часть из этого 1,5 миллиона уже задействована в вооруженных силах. Но даже если мы возьмем увеличение численности войск и прочее, то есть российский потенциал еще на 500 000 как минимум может вытянуть.
Это было мнение украинского военного аналитика Сергея Грабского. Со всей России приходят сообщения о повестках, которые уже сегодня, в день подписания указа о мобилизации, получают резервисты. Как выясняется, некоторым повестки пришли еще позавчера. Обычно это требование явиться в военкомат для получения так называемого мобилизационного предписания. Среди прочих, как выясняется, призыву подлежат и медики. Мгновенно сегодня были распроданы авиабилеты по направлениям, по которым еще можно улететь из России, включая Иран. Многие в панике обсуждают, как еще можно уехать. Проект «Военный омбудсмен» сообщает о сотнях по состоянию на утро среды обращениях с просьбой о юридической помощи с целью избежать призыва. Что с учетом принятых во вторник Думой, одобренных сегодня Советом Федерации России законов о военном положении и мобилизации, теперь сделать явно труднее. Неявка в военкомат, неисполнение приказов и отказ от службы теперь реально грозят уголовными делами и длительными сроками заключения. Но есть и те, кто проявляет рвение, готовность служить в армии. Среди них даже спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин. Правда, на поверку выясняется, что тучи сгущаются над помощниками депутатов, сотрудниками их аппаратов. Вот послушайте.
У нас с вами брони нет. Мы с вами там, где наши граждане. Но мы должны с вами, коллеги, себя спросить, какая помощь будет эффективна. Президент об этом говорил, министр обороны об этом говорил, и сейчас Геннадий Андреевич сказал. Речь идет о частичной мобилизации тех, кто подготовлен, кто имеет военную специальность, ту, которая востребована. Поэтому давайте мы со своей стороны также этот вопрос оперативно изучим. Тот, кто может быть востребован, надо принимать решение. У нас есть помощники, у нас есть большой аппарат. Да, это государственные служащие, но также давайте соберем те, кто имеет опыт, кто работает с нами и хотел бы принять участие, может, быть добровольцем мы это только будем поддерживать.
Говорил спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин. Сообщение об объявлении псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины и о частичной мобилизации в России еще вчера обвалили российский фондовый рынок. Сегодня резкое падение продолжилось. Экономические последствия могут быть и на, если позволите, бытовом уровне. К примеру, призванным резервистам, как вы слышали, обещают денежное довольствие наравне с военнослужащими-контрактниками. Но ведь среди них могут быть и те, кто получает зарплату гораздо выше, чем обычная зарплата российского военного. Вот такой диалог состоялся между одним из аккредитованных в Думе журналистов и главой Комитета Думы по обороне Андреем Картополовым, называющим, обращу на это ваше внимание, зарплату почти забытым словом «получка».
Кто за меня будет платить ипотеку, если меня, допустим, призовут?
Если вас призовут, вы будете продолжать платить ипотеку уже со своей новой получкой, которая будет очень высокая.
Больше, чем моя нынешняя? Просто вот можно все-таки...
Я не знаю, сколько у вас нынешняя получка, но...
Есть люди, которые получают 450 тысяч рублей в месяц.
Ну, у них есть возможность закрыть ипотеку и так.
Говорил глава Комитета Думы по обороне Андрей Картополов. Тема мобилизации обсуждается сегодня во многих статьях на сайте Радио Свобода, его адрес www.svoboda.org, и в наших программах. Читайте, слушайте, это всегда глубокий анализ, разнообразие мнений. Я же завершу сегодняшний выпуск высказыванием вице-спикера Госдумы России Петра Толстого, одного из самых ярых бойцов с так называемым украинским нацизмом, выразившего, кстати, как-то сожаление по поводу отмены черты оседлости для евреев в Российской империи. Как и Антон Красовский, Петр Толстой выражает готовность отправиться воевать. Но с важной оговоркой.
Если будет нужно, не волнуйтесь. Депутаты Государственной Думы такие же граждане Российской Федерации, как и все остальные. И если будет нужно Родине, мы, конечно, готовы. Другой вопрос, что сейчас мы занимаемся той работой, которую как бы, без нас, наверное, вряд ли кто-то сделает. Нам даны полномочия, мы избраны в федеральный орган власти и должны принимать законы, которые обеспечат свободу России.
То есть вы готовы встать в строй, если
так надо? Так точно. Мы все и так в нем находимся.
Говорил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Задам обязательно сегодня в телеграм-канале «Время свободы» вопрос, предпочли бы вы, чтобы Петр Толстой оставался вице-спикером Думы или поехал служить в российскую армию. Подписывайтесь, кстати, на канал. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».